Дорогая церковь, дорогое собрание, я благодарен Богу, что мы опять вместе, что я опять мог посетить Киевскую церковь, друзья. Я первый раз у вас здесь в таком хорошем помещении. Я вспоминаю первый раз, когда я был в Киеве, это был 73-й год. С родителями приехал, с мамой, посетили дом Лидии Михайловны Винц. У них несколько дней жили. Когда церковь собиралась в других условиях. Потом помню, когда в 86-м году посетил Киевскую церковь, по лесам собирались. Помню молодых пресвитеров, которые тогда возглавили вот такую добрую духовную инициативу, чтобы вместе с братством идти узким путем. А теперь вам Господь послал такие более улучшенные возможности. И я был очень искренне благодарен Богу, что в Киеве наконец-то начали строить приличные дома молитвы. Думаю, уже даже в цыганском таборе дом молитвы красивый есть. Когда в Киеве построят? Но Киев все-таки столица. Вы знаете, такая же проблема у нас была и в Москве. Уже все братство обстроилось, а мы все по лесам собираемся, да по квартирам. И я благодарен Богу, что Бог положил на сердце Геннадию Константиновичу 10 лет своей жизни, последние отдать для того, чтобы построить дом молитвы для Московской церкви. Сегодня мы собираемся в 10 минутах ходьбы от Красной площади. У нас два зала, у нас вместительное помещение. И Господь нам послал вот такой прекрасный дом молитвы в центре Москвы. Благодаря усердию и большой любви служителя Божьего Геннадия Константиновича. Да поэтому я говорю, я искренне радуюсь, что наконец-то в Киеве появился приличный дом молитвы у нашего братства, где можно собрания проводить, многолюдные братские общения. Друзья, я бы хотел предложить для назидания текст Писания и для нашего дальнейшего рассуждения. Текст Писания записан в Евангелии от Луки, 10 глава. С 25 стиха. «Один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „В законе что написано? Как читаешь?“ Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить“». Братья и сестры, мне нравятся люди, которые умеют задавать правильные и правильные вопросы. Вот послушайте еще раз, как звучит вопрос. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Оказывается, для того, чтобы иметь жизнь вечную, друзья, надо что-то делать. И он правильно поставил вопрос. Вы знаете, потому как человек задает вопрос, можно уже судить о его интеллекте, о его разуме, кругозоре. Вот по вопросу уже много можно сделать выводов о самом человеке. Это был разумный человек. И он, друзья, очень точно сказал, что мне делать. Братья и сестры, чтобы иметь жизнь вечную, надо что-то делать. Надо прилагать усилия, прилагать много стараний, чтобы получить жизнь вечную. Господь говорит: ваше дело, чтобы веровать в то, что я Сын Божий. Друзья, вера – это дело. Вера – это не медитация, не просто рассуждение, не просто что-то представлять себе, друзья. Вера – это дело, дела веры. Верить в Иисуса Христа, друзья, это большое дело. И любовь к Богу – это тоже не песни и не стихи, и не декламации, это дело. Будем любить не языком и словом, но делом и истиной, друзья. Любовь проверяется делом, жертвой, отдачей. Но на вопрос этого книжника или законника Господь ему тоже ответил вопросом. И он задал ему два вопроса. Он же сказал ему: в законе что написано? И второй вопрос: как читаешь? Братья и сестры, для того, чтобы иметь жизнь вечную, нужно ориентироваться, нужно изучать Писание, законе что написано. Вот Господь закон, слово свое поставил превыше всякого имени своего. Мне очень нравится эта мысль, когда вот притча о богаче и Лазаре, когда богач, мучаясь в аду, говорит: «Отче Аврааме, пошли в дом Лазаря, пусть он воскреснет из мертвых. И когда мои братья увидят это чудо воскресения, воскресшего Лазаря, вот на этом сверхъестественном моменте они уверуют, и они не придут сюда». А Господь, Авраам говорит: «Нет, у них есть закон и пророки, пусть их слушают». То есть Господь поставил закон и слово свое выше сверхъестественных переживаний. Даже если мертвый воскреснет, и это чудо, даже если произойдет, это намного ниже, чем то, что Господь сказал в Слове Своем. Ориентация на закон. Слово мое будет судить. Друзья, Бог возвеличивает Слово Свое. Если ты хочешь иметь жизнь вечную, как ты относишься к Божьему Слову? Как ты, читаешь ли ты Слово Божие? Изучаешь ли там, в Слове Божьем все сказано для спасения твоей собственной души? Но, друзья, недостаточно просто изучать. Написано, как читаешь. Это следующий очень важный вопрос. Друзья, была книга и «Библия для верующих и неверующих» Емельян Ярославский, он же Губельман Миней Израилевич. Он написал карикатуру на Библию. Библию многие читают. Для богохульства, для того, чтобы посмеяться, найти там противоречия. Многие безбожники хороши. Сегодня модно политикам и президентам цитировать те или иные тексты Священного Писания для своих публичных лекций, чтобы унижать и смеяться, ну, для посмешища, или просто украшать свой политический лексикон, вот как бы ссылками на Священное Писание. Друзья, как читаешь? Как читаешь? Однажды Моисей подошел к месту, увидел горящий куст, и Господь говорит: «Земля, на которой ты стоишь, и земля святая. Сними обувь с ног твоих». Мимо этого куста, видимо, Моисей много раз проходил с овцами за 40 лет, но он впервые ощутил или осознал Бога присутствие. Почему-то земля, мимо которой он проходил и на которой он стоял, может быть, сотни тысяч раз, вдруг стала святой. Потому что на этой земле был Бог. А там, где Бог, там, друзья, все свято. И здесь очень важный вопрос. Как читаешь? Как мы читаем Священное Писание, если хотим иметь жизнь вечную? Сними обувь с ног твоих. Друзья, когда мы читаем Писание, мы должны понимать, что все, что там написано, там все про нас. Мы читаем о самарянке, это мы та самая самарянка. Мы читаем о Закхее, это мы тот самый Закхей. Мы читаем о разбойнике, это мы, это все про нас. Это я, который говорю с тобою. Это все про нас, только в разных образах. Друзья, это живое слово. Это слово, которое обращено к нам для того, чтобы первое дело, если ты хочешь, чтобы Бог тебе открывался через слово, сними обувь. Иди путем очищения, благоговейное, с трепетом и благоговением изучай Священное Писание, друзья. Это сам Бог, который говорит с тобою. Я вспоминаю одну историю, Валентин Яковлевич Фот мне рассказывал, наш покойный благовестник и миссионер Сибири, благословенный труженик Сибирского объединения. Вот мы с ним вместе 22 дня плавали на теплоходе, на корабле «Благая весть» по реке Лена с благовестием Иркутской области. Многочисленные поселки посещали. Каждый день у нас было 2-3 богослужения в разных поселках этих глухих. И вот в этой поездке он мне рассказал про одного пресвитера Кемеровской области. Я забыл его имя, фамилию не помню. Он жил в городе Кемерово. И он рассказал мне о его покаянии. До встречи с Господом Иисусом Христом он был просто историком. В школе преподавал историю общеобразовательную. И ему как лектору, как историку нужно было почитать Библию с целью изучения истории еврейского народа. Прочитал Библию. У бабушки-соседки увидел на подоконнике Библию старую, еще до революционного издания. Выпросил почитать с обещанием вернуть. И когда он стал читать, говорит: «Я читаю и ничего не понимаю. Читаю, ничего не понимаю». Как это понять? Как это Авраам родил такого-то? Как это все понять родословную? Ничего не понимаю. Бабушка встречает, говорит: «Сынок, ты читаешь Библию? Читаю. Ты понимаешь?» «Ничего не понимаю». «А, сынок, ты, наверное, когда читаешь, ты, наверное, куришь». «Ты куришь?» «Курю». «А ты не кури. Эта книга святая». И я подумал: ну я ж покурить могу до чтения и после чтения. А пока читаю, не буду курить. И вот он говорит, я перекурю до чтения, а потом почитаю час-два, и потом в конце покурю. Бабушка опять встречает меня, говорит, сынок, ты читаешь Библию? Читаю. Ну и как? Ничего не понимаю. А, сынок, да, наверное, ты не молишься. Ты молишься, когда читаешь? Нет. А ты, сынок, помолись. Это святая книга Божья. Если Бог не откроет твой ум к пониманию этой книги, ты ничего не поймешь. А чтобы Бог открыл твой разум, ты должен помолиться. Ты помолись, сынок. И я, говорит, когда в следующий раз уединился с Библией в сарайчике, одна, говорит, лампочка горела, сарайчик, маленькое оконце, кругом пауки свили свои паутиной по углам. Да у меня тут никто не видит советского преподавателя по истории. Если Бог есть, Он меня услышит, а если Его нет, я ничего не потеряю. Я решил помолиться. Первый раз в жизни. Господи, если Ты есть, если это Твоя книга, то помоги мне ее понять. Первый раз в жизни помолился и стал читать. Вот снял обувь с ног своих, осознал, что это святая книга, отдал предпочтение Богу. И вы знаете, с этого момента начал Бог открывать его ум к разумению Писания. Он вскоре покаялся, принял крещение, был пресвитером церкви, был одним из лучших. Вот самое лучшее, что в его жизни было, это библейские разборы, на которых собиралась вся церковь. Он очень любил Священное Писание, друзья. Он познал Божью любовь и сам любил Бога безмерно. Друзья, хочешь иметь жизнь вечную? В законе что написано? Какое твое отношение к Слову Божьему? И как читаешь? Не просто, знаете, у некоторых людей есть такое отношение, где откроется, там прочитаю. Третий стих во второй колонке сверху. Вот это вот, вот так люди живут, друзья. Это пренебрежение. Библия – это не гадание. Для того, чтобы узнать волю Божью, я сейчас открою, где откроется, вот там и так вот и воля Божья будет, друзья. Вот на Библии гадать не нужно. Надо перед Богом благоговеть. Надо Священное Писание любить, друзья. Нужно помнить, что Слово Божие обращено к нам для того, чтобы нас привести в должное состояние перед Богом, чтобы очищать сердце. Только в очищенное сердце приходит Бог. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И дальше законник отвечал. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Братья и сестры, любовь к Богу – это единственный правильный или верный мотив нашего следования за Христом и служения Богу. Я так думаю, что есть люди, которые служат Богу или следуют за Христом из-за страха. Они просто не хотят попасть в ад, и они боятся ада, и поэтому приходят в церковь, каются и становятся членами церкви. Есть люди, которые идут за Богом только потому, что хотят получить награду. Узнали из Священного Писания, что там золотые улицы, там золотой город, Новый Иерусалим. Из-за желания получить награду они следуют за Господом. А есть люди, которые следуют за Богом, потому что они Его любят. В этом летом был в цыганском таборе, 140 цыган принимало крещение. И я пресвитера спрашиваю, скажите, а вот эти цыгане, которые сейчас принимают крещение, они Бога любят? Или они пришли в церковь, потому что узнали, что в Новом Иерусалиме золотые улицы, а цыгане неравнодушны к золоту. Для них золото – это всегда что такое важное. Там улицы золотые, ну чего же не покаяться? И почему бы крещение не принять? Скажите, они Бога любят? И он мне говорит, они Бога любят. Они ради Бога оставили, любя Бога, оставили карты, ворожбу, попрошайничество, начали трудиться своими руками, устроять жилища свои. Эти люди Бога любят. Друзья, если уж какой у нас главный мотив следования за Христом? Любим ли мы Бога? Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всем разумом, всеми силами твоими, друзья. В Царстве Небесном не будет людей, которые Бога не любят. Есть люди, которые служение Богу любят больше, чем Бога. Они так любят свое певческое служение, сольное служение в хоре где-нибудь. Или есть люди, которые так любят благовествовать или председательствовать в народных собраниях, чтобы все взоры были на них обращены. Они служат Богу, но Бога не любят. Есть люди, которые служение Богу любят больше, чем самого Бога. Друзья, такими людьми были современники Господа Иисуса Христа. Они были настолько порабощены вот этим обрядоверием, служили и книжниками были, и знали все тонкости закона, и цитировали правильно, и искушали Бога, Христа. Они спешили ради того, чтобы успеть Пасху отпраздновать, для того, чтобы съесть пасхального агнца, спешили распять истинного агнца. Вот так они Бога любили, вот так они любили праздники, вот так они любили обряды из закона Моисеева. Ради обряда надо быстрее Богу убить истинного Сына Божьего, чтобы Пасху отпраздновать. И умыли руки свои, друзья. И сколько сегодня вот такого христианства, которое от Христа имеет только одно название – христиане. По названию, но не по сути, друзья. Братья и сестры, любовь к Богу, я сказал, что это единственный верный мотив. И только любящие Бога, они могут быть наследниками Царства Божьего. Братья и сестры, в основании покаяния тоже должна быть только любовь к Богу. Почему человек кается? Сегодня, к сожалению, проповедь часто заменяется, Слово Божие заменяется психологией. Когда давление оказывается на чувства, рассказывается какой-то слезливый пример эмоциональный, там мать умерла, сын на могиле и так далее, человек плачет, выходит, кается. А чего плачет? Просто вызвали эмоциональные какие-то переживания, ассоциации, человек вышел, чувства ушли, а любви к Богу нет. Друзья, я хочу прочитать один пример, вернее, слова Христа, Евангелие от Луки, 7 глава, 47 стих. «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». То есть, если мало любишь, мало прощается, не любишь, ничего не прощается. Много любишь, много прощается. То есть в основе нашего покаяния, в основе того, чтобы выйти и покаяться, друзья, должно быть только одно. Возвеличенный Господь Иисус Христос, сознание себя погибшего грешника и большая любовь к Богу за тот дар спасения, дар искупления, который Он соделал для нас. Тот, кто любит много, тому прощается много. Вот единственный мотив, друзья, для покаяния – любовь к Богу, к его дару спасения, которого он совершил ради меня, погибшего грешника. Братья и сестры, в Ветхом Завете было немало мужей, которые любили Бога. Авраам, написано, что не пожалел сына своего единственного. Он принес его на одну из гор, это была гора Мориа. Вы знаете о том, что эта гора, потом, где Авраам принес сына своего, это была та самая гора, где Давид построил жертвенник. На этой же горе Соломон построил храм, и на этой же горе Иисус Христос был распят. Вот та гора, на которой Авраам принес сына своего, это была та гора, где Господь наш Иисус Христос был вознесен от земли. Это была все та же самая гора. Вот сына своего единственного не пожалел, любя Бога. Это была любовь к Богу. Моисей, любя Бога, сказал слова, записанные в книге Исход, 33 глава, 15 стих. «Если не пойдешь ты с нами, то не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» То есть он настолько любил Бога, Моисей, что говорит, и нам и земля обетованная не нужна, если тебя там не будет. И мед будет горький, и молоко нам не нужно, лучше в пустыне, но с тобою, чем в земле обетованной. Друзья, вот все бы мы согласились бы на это. Вот ангел, казалось бы, это хорошо, ангел пойдет с тобой. Я пошлю ангела. Братья и сестры, да если бы мне Бог сказал, я тебе дам моего ангела, я бы сказал, Господи, да как прекрасно жить под охраной твоего ангела. Я думаю, что большинство из нас согласились бы вот с тем, что ангел нас будет охранять небесно на всех путях наших, и не притнемся о камень ногою свою. А Моисей на это не согласился. Он говорит, Господи, нет, легионы ангелов нам не нужны, если тебя с нами не будет, если ты не пойдешь с нами. Мы будем славнее всякого народа на земле только тогда, когда ты будешь среди нас присутствовать. Вот так вот он жаждал Бога присутствия. И так он сильно любил Бога и хотел умилостивить Божье лицо, чтобы Господь пошел среди народа своего. 40 дней был в постах, в молитвах, вопиял к Богу, заступником был народа своего. Друзья, еще одно свидетельство о любви к Богу у Давида, когда он согрешил, друзья, он боялся, он переживал больше всего не о своей репутации, не о том, как об этом будут судить его слуги, приближенные. Он переживал о том, что написано в 50-м псалме: «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отверги меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отнимай от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Друзья, он жаждал, любя Бога, Бога присутствия. Он жаждал, чтобы вот Дух Святой не оставил человека. 7 раз упадет праведник и подымется, восстанется. Друзья, только тот, согрешив, может встать, кто сильно Бога любит, кто боится более всего не то, чтобы потерять популярность, или что обо мне будут судить, как обо мне будут судить другие люди, а как Бог обо мне будет судить. Друзья, Саул согрешил, и Давид согрешил. Внешне грех Саула был более, вернее, более легким, а грех Давида был более тяжким, внешне. Но посмотрите, какие последствия. Саул говорит: «Я согрешил, но ты почти меня перед народом». Для него это было очень важно. Общественное мнение и популярность. А Давид падает на лицо свое, кается, пишет псалом. На тему 50-й псалом поется в храме, и он не, для него ничего не существует, людского мнения. Для него самое главное – Богоприсутствие в сердце. Как сильно этот человек Бога любил, друзья, и Бог был с ним. И 1000 лет спустя после его смерти по улицам Иерусалима будет ходить и петь «Осанна сыну Давидову». Почему Бог возвеличил имя Давида? Потому что он Бога любил. Века пройдут, тысячелетия пройдут, друзья, а имя этого человека Бог увековечил. Это был человек, который исполнил все хотения Божьи. Друзья, любовь Богу Даниила. Он сказал, царь о нем сказал такие слова: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Друзья, то есть любовь к Богу Даниила проявилась в том, что обстоятельства менялись, а отношение Даниила к Богу было неизменным. «Бог твой, которому ты неизменно служишь». Вот это очень важное качество. Не меняться при меняющихся обстоятельствах. Друзья, однако, конец Ветхого Завета, друзья, это было полное духовное банкротство. Ветхий Завет обанкротился. Вы знаете, Ветхий Завет кончается книгой Малахии, 3 глава, и в 13 стихе Бог говорит о священниках, служащих ему, такие слова: «Дерзостны предо мной слова ваши, говорит Господь, вы скажете: а что мы говорим против тебя? Вы говорите, что тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред Господом Саваофом. И вот мы считаем надменных счастливыми, и лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». То есть, друзья, вот у этих священников, знаете, какой был главный ориентир? Кто как устроил себя на земле. Для них мерилом Божьего благословения были материальные блага. Кстати, друзья, нет ли у нас подобного мерила? Кончается год, Новый год, мы подводим итоги прошедшего года. Мы спрашиваем: расскажите, друзья, как вас Бог в этом году благословил? О, он меня благословил, квартиру послал, а мне машину, а мне работу, а мне карьерный рост, а мне зарплата побольше. Как будто бы это самые главные ориентиры или критерии Божьего благословения, друзья. Вот так же эти священники Ветхого Завета. С одной стороны, Бог обещал материальные блага тем, кто будет вступить с ним в завет, что земля, плодородие, богатство, будешь главою, а не хвостом, жена твоя плодовитая, будет как плодовитая маслина. То есть все материальные блага были связаны с землей. И когда на горизонте появились люди, которые делали злое, но лучше устраивали себя, чем те, кто вступили в завет с Богом, они стали думать: Господи, все материальные блага нам принадлежат. Почему они лучше устроились на земле, чем мы? Самые лучше устроенными людьми на земле должны быть мы, потому что мы находимся в таких отношениях, с тобой вступили в завет. Друзья, и они говорили так: вот эти слова, что мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. То есть, другими словами, нет смысла находиться в завете с Богом, служить Богу. Нет смысла исполнять Слово Его, если устраивают на себя на земле лучше люди, делающие беззаконие. Вот такая у них была любовь к Богу, друзья. Вот такое у них было мерило отношений с Богом. Кто как себя на земле устроил? Почему я и говорю, что Ветхий Завет, он обанкротился. Он обанкротился, потому что мерилом для их духовной жизни у священства Ветхого Завета было материальные блага, и все вокруг этого вращалось. Друзья, Новый Завет – это совсем другой завет. Разоряли имения, отнимали последнее, а они радовались, терпя лишения материальные, зная, что у них на небесах есть имущество лучшее, неприходящее. Они теряли все, но они радовались этим потерям и радовались страданиям за Христа, друзья. И тех, кого весь мир не был достоин, они терпели недостатки. То есть материальные недостатки были у самых лучших, у самых праведных, у самых любящих людей. У них никогда не было достатка, у них было много недостатков, много были болезней. Нам есть такое сегодня навязывается социальное Евангелие, когда утверждается такая ложная доктрина: если ты человек, любящий Бога, ты должен быть здоровым, ты должен быть богатым. Потому что у великого Бога не могут быть больных детей, и у богатого Бога не может быть нищих детей. Если ты нищий, и если ты больной, ты нерожденный свыше. Друзья, я читаю в Библии другое, что апостол Павел имел неисцелимую болезнь. Он трижды просил Господа, и Господь ему не сдал здоровья. Я читаю о том, что все люди, которых не был достоин весь мир, они терпели недостатки. У них было много материальных трудностей. У меня в руках другая Библия, другое Евангелие. Оказывается, все благословения, друзья, они не измеряются нематериальными благами. Друзья, я благодарен Богу за то, что вот 50 лет нашего братства в этом году мы празднуем. И по сути своей, друзья, 50-летний юбилей нашего братства, друзья, это летопись любви к Богу. Если бы не было людей, любящих Бога, то не было бы у нас этого праздника, не было бы у нас этого замечательного юбилея. И, любя Бога, терпели лишения, разоряли имения. Я помню, как в Кишиневской церкви, когда в 85-м году бульдозером разрушили дом Николая Ивановича Никоры, у которого в огороде собиралась Кишиневская церковь 15 лет, и я помню последнее богослужение на развалинах. Церковь вся Кишиневская собралась совершить последнее служение. И я помню молитву хозяина дома Николая Ивановича. Он молился так: «Господи, благодарю Тебя за то, что эту жертву Ты принял». Там не было слез, там не было печали, там не было упреков Богу. Он совершил молитву благодарности за то, что на этой земле 15 лет церковь собиралась, множество душ там покаялось, Слово Божие утверждалось, 5 палаток там разрушены были. И вы знаете, после каждого раза, когда приезжала бригада пьяных дружинников и разрушала палатки, знаете, что делали хозяева этого дома? Они накрывали стол, там был компот, в каждом доме у молдаван есть сотни банок консервации с компотами. Так вот, они накрывали стол для гонителей, они кончали разрушать палатку. Через 4-5 часов они заканчивали вот этот погром, и Николай Иванович всех приглашал к столу. Говорит: вы уже устали, а теперь подкрепитесь, а теперь перекусите. И они постыженными уходили из этого двора. Не как герои, а как постыжены. Они всегда, они извиняются: извините, мы спешим. Мы спешим. И полковник милиции, под руководством которого проходили эти погромы, также вот так вот украдкой уходили. Друзья, побеждали зло добром. Любящие Бога души умели побеждать зло добром. Друзья, любя Бога, мы подставляли правую щеку, когда били по левой. Я знаю множество примеров, когда отнимали последнее, а благословляли, не проклинали. Я в этом году познакомился с одним братом, который живет в Берлине. Он покаялся в Ташкентской церкви, покаялся. Был в юности мастером спорта по карате, по боксу. И вот когда он говорит, когда мы были молодыми, юными людьми, то, говорит, нас троих, вот мы троем, говорит, три наших, я и мои двое друзей-спортсмены, мы, говорит, троем укладывались 30 человек, нам это легко было. Потом в тюрьме сидел за свои проступки, в тюрьме покаялся, вышел на свободу, стал членом церкви в городе Ташкенте, там духовно укрепился, потом переехал в Германию, а это как раз было время, когда ГДР еще было, когда русские войска не были выведены из ГДР в Россию, они были выведены только 4 года спустя после разрушения Берлинской стены. И он в свои годы эти использовал для благовестия русским, в русских казармах и русским офицерам в ГДР, в Германии. И вот однажды, говорит, мы идем, пришли в одну воинскую часть, свидетельствовали о Господе, покаялась одна жена русского офицера. А ее муж, когда узнал, что жена его покаялась, он потом на следующее собрание пришел, подошел ко мне и говорит, пойдем поговорим. А я, говорит, знаю, что означает по-русски «пойдем поговорим». А я, говорит, к этому моменту уже себя готовил внутренне, несколько лет. Я говорил, Господи, вот я покаялся, и когда кто-нибудь меня ударит, дай, чтобы во мне не проснулся мастер спорта по карате. Дай мне забыть все то, чему я учился всю свою жизнь. Ведь же это на уровне подсознания, все отработано. Оно в доли секунды все срабатывает. Господи, похорони мне во мне мастера спорта. И когда меня ударит по одной щеке, дай мне силы показать себя учеником твоим и подставить другую щеку. Говорит, я, говорит, понимал, что это для меня обязательно где-то этот экзамен наступит. Но где? И я понял, вот он наступил этот экзамен. Говорит, пойдем поговорим. И я, говорит, воззвал к Богу, Господи, покажи, помоги мне показать, что я мертвый во Христе, что во мне сейчас ничего не проснулось из прошлого. Зашли за угол, этот пьяный офицер ударил меня в лицо, я стою, молюсь. Он еще раз ударил в лицо, я стою, молюсь. Он третий раз ударил, я молюсь, и потом заговорил к нему, друг мой, а ты знаешь, что если я был бы такой, как ты, сколько у тебя уже переломов сейчас было? И говорит, благодари Бога, что ты имеешь дело с верующим человеком. Твоя жена покаялась, за что ты бьешь меня? Если я что-то худое сделал, скажи, что худо. А если доброе, то за что бьешь меня? И начал ему свидетельствовать о Господе. Он протрезвел. Потом послушал, потом извинился и пришел на собрание. Друзья, любя Бога, спасенные люди подставляют щеку. Любя Бога, друзья, они стоят на позициях, не лучше ли для вас быть обиженными? Обиженным быть лучше. Кстати, друзья, любящие Бога избирают не между плохим и хорошим, а между хорошим и лучшим. Люди, не любящие Бога, они часто или невозрожденные, или плотские люди, они выбирают между плохим и хорошим. А люди, любящие Бога, выбирают между тем, что хорошо и что лучше. Так вот, Господь говорит, лучше остаться обиженными. Лучше стремиться к небесному. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Братья и сестры, это принципы жизни людей, любящих Бога. Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всеми силами твоей, всей крепостью твоей. И ближнего твоего, как самого себя, поступай так и будешь жить. Братья и сестры, и последнюю мысль в заключении своей проповеди я хотел бы сказать, что соперниками нашей любви к Богу является сластолюбие. Написано во втором послании к Тимофею, 3 глава, такие слова. «В последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Друзья, в нашем сердце живет вот это соперничество любви к Богу, сребролюбие, самолюбие и сластолюбие. Ну, что такое сребролюбие, мы знаем, да? Любовь к серебру. Корень всех зол есть сребролюбие. Что такое самолюбие, когда любовь к своему мнению, когда мы живем по своим понятиям. Вот это мое понятие, это мои принципы жизни. Любовь к своим понятиям, друзья. Не к Божьим заповедям, а к своим понятиям, к своим личным правилам. Себялюбие. Мое слово должно быть последним. Мое мнение, оно всегда превыше мнения церкви, мнения наставников, родителей. Друзья, это самолюбие. А вот еще есть сластолюбие. Более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Друзья, сегодня растет такое поколение сластолюбивых людей. Любовь к сладкой жизни, к наслаждениям. Знаете, курортам, сегодня все доступное в интернете, дешевые курортные там туры, там на разные берега, острова, в разные страны. И когда стоит выбор между тем, чтобы Бога любить, и между тем, чтобы отвергнуть какие-то вот удовольствия, сладости в своей жизни, друзья, часто молодежь делает выбор, и не только молодежь, в пользу сластолюбия, нежели боголюбия. Избирают, знаете, растет поколение людей, которых нужно развлекать. Развлекать надо на молодежных собраниях, кроссвордами. Развлекать нужно вместо того, чтобы питать твердой пищей и разборами библейского писания, нужно какие-то развлекательные программы, чтобы постоянно быть популярным у молодежи, понимаете? Любовь вот к этому сластолюбию, она воплощается везде. Как нам день провести? У нас свободный день. Ну, давайте пойдем на каток, покатаемся на коньках. А почему бы не выучить первое послание Петра наизусть? Что за поколение сластолюбия? Сластолюбивых людей, друзья, таких изнеженных, друзья, вот эта изнеженность и сластолюбие ведет к соперничеству, и Бог для него становится, вот это вот поклонение Богу становится просто обрядоверием, которое было в среде народа израильского, которые были современниками Иисуса Христа, которые были современниками Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель говорит вот этому обрядоверию, что секира лежит при корне дерев. И не думайте говорить о себе, что вы дети Авраамова. Друзья, между Авраамом и иудеями времен Иоанна Крестителя было 42 поколения, 42 рода. Сегодня мы говорим, часто такие цитаты звучат, «Я баптист в третьем поколении», «Я баптист в четвертом поколении». Так вот, друзья, современники Иоанна Крестителя были иудеями в 42-м поколении. Но вот эта традиционная вера отцов, а знаете, к чему она привела? К тому, что секира лежит при корне дерев. И вот этот традиционный баптизм, когда меня просто в пеленках принесли на собрание, и когда служение Богу для тебя становится, ты больше его любишь, чем самого Бога, друзья, секира лежит, это мертвость, друзья, там жизни Божьей нет. У нас сегодня страшный дефицит людей, которые действительно Бога любят. Любят больше, чем песни, больше, чем декламации, больше, чем самовыражение, друзья, которые любят Бога, стремятся жить свято, которые умеют отвергать сладости жизни ради Бога, которые умеют жертвовать, жить такой жизнью, о которой сказал Иисус Христос апостолу Петру. Нет ни одного, кто бы оставил отца, мать, жену, детей и не получил бы во сто крат больше. Друзья, благословение – это не то, что ты получил, а то, что ты отдал. Вот сколько ты в течение года чем-то сумел пожертвовать ради Христа, потерять ради Христа – это и есть истинное благословение. Вопрос не в том, что мы получили от Бога, а сколько мы сумели пожертвовать ради Бога. Вот это и есть истинное мерило, истинно благословенной жизни. И я благодарен Богу за то, что, друзья, хоть немного, но есть в наших собраниях этих по-настоящему любящих Бога, не сластолюбивых, не сребролюбивых, не себялюбивых, а боголюбивых братьев и сестер. И я всегда наслаждаюсь, когда вижу этих людей, и хочу им подражать, и хочу от них учиться, друзья. Помню, был на дне рождения однажды нашей сестры, ей было 60 лет. Я спрашиваю, говорю: «Роза Федоровна, вы уже 40 лет идете за Богом. Вот расскажите, что вы сумели за свои 40 лет отдать Христу или потерять ради Христа?» Я говорю: «Я не спрашиваю, что вы получили от Христа. Я спрашиваю, что вы отдали ради Христа? Сознательно? Никогда у вас отняли силы, а добровольно, что вы сумели отдать ради Христа? Потерять ради Христа? Осознанно и добровольно». И она мне рассказала очень вдохновляющую историю. Когда она покаялась, она работала в паспортном столе города Москвы. У нее была одна дочка, муж ее оставил, она была матерью-одиночкой. И вот, работая в паспортном столе, начальник паспортного стола узнал о том, что она стала ходить на богослужение в незарегистрированную церковь отделенных баптистов. Начальник паспортного стола вместе с работником в штатском Целый день ее склоняли к тому, что если ты оставишь свою секту или перейдешь в зарегистрированную церковь, мы тебя обеспечим жильем, мы повысим оклад, у тебя будет все хорошо в жизни. Если ты на это не согласна, тебе придется оставить работу и служебную площадь, и уходи в никуда. Все, в течение 2 недель ты должна уволиться. Она говорит, я остаюсь в церкви, я Бога люблю и церковь люблю, и на эти условия не пойду. Подходит последний день ее работы, а куда уходить? Работы больше нет, жилья нет. И вот приходит одна женщина в этот последний день ее работы, говорит, я потеряла паспорт, помогите мне. И она очень сильно переживает, говорит, а я ее успокаиваю, женщина, не переживайте, это очень легко паспорт восстановить, я вам помогу. Говорит, я сегодня последний день работаю, но я вам помогу. Я, говорит, ее успокаиваю, а женщина говорит, женщина, вот вы меня успокаиваете, а я смотрю, у вас в глазах какая-то печаль, вы сами-то неспокойны. Что с вами происходит? Говорит, вы знаете, я сегодня последний день работаю, я человек верующий, и меня лишают работы. И рассказал ей свою историю, а эта женщина говорит, вы знаете, наверное, мне сам Бог сегодня к вам послал. Я начальник жилищного отдела города Москвы. Я вас принимаю к себе на работу, обеспечу жильем и зарплату у вас. Какая, кстати, дам, барышня, какая у вас зарплата? Такая-то. У вас будет зарплата в 3 раза больше. И жильем я вас обеспечу. Итак, вот моя визитка. Говорит, и я в этот последний день уже была обеспечена работой, я знала, куда я перейду со своей дочерью, я знала о том, что я не оставлюсь. Бог никогда в долгу не остается, друзья, перед теми, кто любит Бога более всего в своей жизни. И когда мы, кажется, доходим до крайней точки, друзья, испытания, вот до конца, дальше уже некуда, вот именно в этот момент в огненную печь приходит Господь, и с ними, с 3, брошенными в эту огненную стихию, идет и делает их несгораемыми. Когда мы сдаем эти экзамены, друзья, на любовь к Богу, Он тогда нашу жизнь наполняет благословением и своим присутствием. Когда мы понимаем, что ради Господа возлюбленного у меня ничего дороже нет, ни жениха, ни невесты, ни родителей, ни жены. Ты для меня возлюбленный Господь. И тогда возлюбленный, испытав нашу любовь к себе и получив доказательство нашей любви, приходит и говорит, а теперь я знаю, что ты меня любишь. А вот теперь... И Господь открывает свои небесные сокровища и благословения свои, друзья, тем, кто проходит эти испытания и доказывает Богу свою верность до конца. Пусть, друзья, вот это место, которое мы с вами прочитали, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Возлюби Бога твоего всей душой, всей крепостью, всем помышлением, всеми силами твоими. Поступай так и будешь жить. Друзья, в этом слове наша жизнь. Жизнь вечная. Это вопрос нашей судьбы спасения. Это вопрос, как мы любим Бога, друзья. Что мы любим Бога больше или служение свое больше, чем Бога, друзья. Это вопрос жизни и смерти. Сегодня очень много обрядового христианства. Поверхностного христианства, друзья. Я сегодня с печалью наблюдаю, друзья, знаете, какой процесс? Что когда мы собирались в лесах, и в маленьких скромных помещениях тесных у нас всегда было слово, живое слово для церкви. Сегодня мы построили большие, большие дома молитвы, и живое слово становится редкостью. Как будто слова не стало. Дома молитвы есть, а слово редко звучит, живое слово Божье. В чем дело? Как объяснить эти процессы? Друзья, я бы хотел, чтобы ваша церковь имела бы и хороший дом, слава Богу, что вы строите, но чтобы и живое слово всегда было в вашей церкви. И чтобы ваша Киевская церковь была богата людьми, любящими Бога. Ему слава во веки веков. Аминь.